Ну, принято считать, что религия — это нечто вроде, знаешь, такого теплого, уютного одеяла.
Ага, да, что-то очень комфортное.
Именно, что-то утешительное, дающее чувство безопасности, стабильности в нашем абсолютно хаотичном мире. И вот часто возникает ситуация, когда люди открывают древние тексты, чтобы просто найти там подтверждение своим привычным взглядам.
Ну да, на жизнь, на статус или там на успех.
Точно. Формируется такое ожидание, что божественные правила работают как понятный прозрачный контракт. Ну, типа, делай добро, соблюдай ритуалы, и в ответ получишь статус, богатство и уважение.
Возникновение такого ожидания вполне объяснимо. Человеческая психика просто требует предсказуемости. Вот и все.
Угу.
Обществу нужна четкая система координат, где заслуги как бы конвертируются в награды, а социальная иерархия логична и математически справедлива.
Да-да.
Проблема в том, что первоислуженки часто категорически отказываются вписываться в эту парадигму.
Слушай, нигде это не проявляется так ярко, как в 19, 20, 21 и 22 главах Евангелия от Матфея. Стоит только погрузиться в этот текст, как это теплое одеяло моментально исчезает.
Абсолютно.
Вместо него на сцену выезжает, ну, настоящий тяжелый экскаватор, который методично сносит до основания вообще все социальные, экономические и религиозные нормы первого века.
Да, сносит просто под корень.
И сегодня наше глубокое погружение посвящено именно этому историческому слому. Мы берем за основу материалы 15-й лекции доктора Крейга Кинера. Там с невероятной детализацией исследуется, как учения Иисуса бросали радикальный вызов базовым представлениям о власти и справедливости.
И цель нашего сегодняшнего разбора – выйти за рамки привычного, такого, знаешь, сглаженного восприятия этих историй.
Ага.
Предстоит восстановить исторический фон античного Ближнего Востока, потому что только погрузившись в геополитику и культурные реалии того времени, можно увидеть эту взрывную, бескомпромиссную природу текстов, которая...
Которая часто теряется в переводах.
Да, теряется в современных переводах и в мягких трактовках.
Окей, давайте разложим это по полочкам. Чтобы осознать масштаб этой перевернутой системы ценностей, логично начать с самого порога, ну, с условий входа.
Угу.
Какую цену требовалось заплатить, чтобы стать частью этого нового порядка? Тут сразу возникает история о богатом юноше. Слушай, с точки зрения современного пиара и менеджмента, это же провальный кейс.
Ну, с точки зрения современного бизнеса определенно.
Вот представь точнее, если представить ситуацию. Успешный, невероятно богатый человек публично хочет присоединиться к новому социальному движению. Лидеры же просто обязаны расстелить перед ним красную ковровую дорожку.
Да, потому что его статус – это огромный ресурс.
Именно. Но здесь происходит нечто абсурдное. Иисус словно конструирует непробиваемую стену прямо перед носом у этого искателя, требуя раздать вообще все имущество. Разве это не отталкивает союзников?
Эта стратегия может показаться абсурдной только через призму современного маркетинга. В реалиях античного мира создание искусственных преград для искателей истины было признано педагогической практикой.
Серьезно? То есть это был такой фильтр?
Да. Философ не искал массовости, он искал абсолютной преданности. Греческие мыслители часто применяли подобный подход. Философ Антисфен, например, буквально отгонял палкой молодого Диогена, чтобы проверить его упорство.
Ничего себе, отгонял палкой.
Буквально. А позже уже сам Диоген поставил ультиматум своему ученику Кратету. Он сказал: «Хочешь изучать философию? Иди и выбрось все свои деньги в море».
Вау.
Да. А знаменитый стоик Зенон принципиально игнорировал богатых юношей, демонстрируя, что их социальный капитал в мире истинных идей имеет нулевую ценность.
Ага, то есть это прям паттерн античного мира.
Именно. И Иисус действует в схожей манере, но поднимает ставки до предела, заявляя, что богатому войти в царство так же немыслимо, как верблюду пройти сквозь игольное ушко.
Погоди, но ведь вокруг этой фразы про игольное ушко выстроена целая индустрия утешительных толкований.
О да, классика.
Я постоянно слышал эту красивую историю о том, что в стене Иерусалима якобы существовали некие очень низкие и узкие ворота, которые так и назывались – игольное ушко.
Угу.
И типа... Если верблюда поставить на колени и снять с него всю поклажу, он, скрипя зубами с огромным трудом, но все-таки мог туда протиснуться, получается такая метафора смирения, а не полной невозможности.
Ну, эта красивая история не более чем средневековая выдумка.
Да ладно?
Абсолютно. Эту легенду о низких воротах изобрели экскурсоводы для паломников спустя много столетий после событий. Просто чтобы немного смягчить радикализм текста.
Вот это да. То есть никаких ворот не было.
В античной литературе того времени фраза «игольное ушко» не несла никаких скрытых архитектурных смыслов. Речь шла о буквальном ушке обычной швейной иглы.
Потрясающе.
Это классическая гипербола, доведение до абсурда. Гигантское животное физически не может пройти сквозь крошечное отверстие. Смысл именно в тотальной невозможности спасения за счет собственных ресурсов и земного статуса.
Но исторический контекст показывает, что исключения все-таки случались. Были ведь богатые верблюды, которые прошли через это ушко. Тот же Иосиф Римофейский, который предоставил гробницу.
Да, но случай Иосифа Аримафейского как раз подтверждает правило, потому что он демонстрирует огромную цену этого прохождения. Он ведь был членом Синедриона, элитой.
Угу.
Что здесь действительно поражает, так это то, чем он рисковал. Когда он открыто запросил у Пилата тело Иисуса, он не просто рисковал репутацией, он юридически идентифицировал себя с человеком, которого Римская империя только что публично казнила за государственную измену.
То есть он мог потерять вообще все?
За такой шаг он легко мог потерять не только капитал, но и собственную жизнь. Как позже формулировал эту мысль немецкий теолог Дитрих Бонхёфер, проблема возникает тогда, когда люди пытаются найти лазейку, получить так называемую дешевую благодать.
Понятно.
Истинный смысл истории с юношей не в том, чтобы романтизировать нищету, а в жестком вопросе. Готов ли человек перенаправить свои ресурсы на нужды мира, если следованию новому пути действительно на первом месте?
Ну, разумеется, с поправкой на базовые обязательства перед семьей.
Да, но принцип радикальной отдачи не подлежит торгу.
И вот, увидев эту запредельную цену билета, ученики логично задают вопрос. Хорошо, мы бросили все. Каков возврат инвестиций? Что мы получим?
Логичный вопрос.
Да, и по логике вещей сейчас должен последовать список министерских портфелей и наград. Но вместо этого им предлагается притча о работниках виноградники, которая полностью уничтожает саму концепцию заработанной награды. И слушай, если смотреть на это с позиции трудового права, это же катастрофа.
Сюжет действительно провокационный. Хозяин нанимает людей на рассвете за один динарий. Это стандартная плата за изнурительный день работы под палящим солнцем.
Ага.
Затем он нанимает новые группы каждые 3 часа, и последних он зовет виноградник в 5 вечера, всего за час до заката.
Да, и тут важно понимать историческую реальность. Эти люди, которые стояли на площади вечером, они же не были лентяями, так?
Совершенно верно. В аграрном обществе первого века это были, скорее всего, крестьяне, которые с раннего утра пытались возделывать собственные крошечные, истощенные участки земли. И только к вечеру вышли искать подработку, чтобы их семьи просто не умерли от голода.
И вот наступает момент расчета. Хозяин платит всем одинаково по 1 динарию. Слушай, любой профсоюз сегодня поднял бы бунт.
О, да.
Это страшный сон любого HR-менеджера. Тот, кто проработал всего час в вечерней прохладе, получает столько же, сколько человек, отпахавший 12 часов в жару. Разве гнев работников первой волны не оправдан? Разве это не прямое обесценивание тяжелого труда?
Но если применять экономическую оптику, гнев абсолютно логичен. Но текст требует иной оптики. Это притча не об экономике, а о природе благодати.
Так.
В ней заложена четкая литературная структура, так называемая инклюзио, или смысловая скобка. Рассказ открывается и закрывается одним тезисом. Последние станут первыми, а первые – последними.
Интересный прием.
Да. И хозяин задает возмущенным ветеранам труда простой юридический вопрос. Разве я не заплатил вам ровно то, о чем мы условились? Они ведь не потеряли ни одной монеты из своего контракта. Их размущение – это не реакция на несправедливость. Это чистая зависть к чужой щедрости.
То есть их оскорбляет сам факт того, что кто-то другой получил прощение или спасение слишком легко, без многолетних усилий?
Совершенно верно. Благодать по своей природе принципиально несправедлива. И в этом кроется глубочайшая теологическая надежда.
В смысле? Почему несправедливость – это надежда?
Потому что если бы абсолютный, бесконечно святой Бог применил к человечеству строгую математическую справедливость, взвешивая каждый проступок, ну, никто бы не уцелел.
А, вот оно что.
Благодать ломает иерархию заслуг. Спасение достается даже тем, кто осознает истину в самую последнюю минуту жизни.
И вот здесь начинается самое интересное. Это разрушение идеи заработанного статуса совершенно не усваивается ближайшими учениками. Сразу после этих слов возникает сцена, где Иаков и Иоанн пытаются организовать какой-то рейдерский захват власти в будущем правительстве, требуя себе места по правую и левую руку.
И делают они это через свою мать.
Да, это забавная деталь.
В античной культуре Ближнего Востока пожилые женщины-матери обладали уникальным социальным статусом. Им позволялось озвучиваться дерзкие политические запросы, за которые мужчину-конкурента могли бы просто уничтожить на месте.
Умный ход.
Да. Подобный прецедент есть в Ветхом Завете, когда полководец Иоав использовал мудрую женщину из Фикои, чтобы манипулировать царем Давидом. Иисус же, слыша запрос о тронах, не уходит в абстрактное морализаторство о скромности. Он задает жесткий встречный вопрос: «Можете ли пить чашу мою?»
Слушай, наверняка ученики в этот момент представляли себе такой золотой кубок на царском пиру, ну, раз уж речь идет о престоле.
В том-то и проблема. Они совершенно не улавливают контекста. Любой человек, глубоко знающий тексты Ветхого Завета, понимает, что метафора чаши у пророков Исаии или Иеремии – это чаша гнева Господня. Это символ принятия на себя божественного суда, колоссальных страданий и смерти. Этот же мотив позже звучит в Гефсиманском саду. «Доминует меня чаша сия». Ученики самонадеянно бросают «можем», вообще не понимая, на что подписываются.
Да уж. А что касается мест по правую и левую руку, в итоге эта иерархия действительно была реализована на Голгофе, так?
Именно. Эти позиции заняли два разбойника, распятые на крестах.
Амбиции оказались совершенно слепы. Люди боролись за власть, не осознавая, что в этой парадигме трон правителя – это крест для казни.
В материалах лекции доктор Киннер приводит поразительные примеры собственной жизни, которые переводят эту древнюю концепцию на современный язык.
Да, я помню эту часть.
Когда он был молодым амбициозным докторантом, готовящимся к профессорской карьере, по соседству с ним жила пожилая вдова. Она прошла через настоящий ад. Пережила побои от двух мужей-алкоголиков, столкнулась с невероятной жестокостью, и, несмотря на все это, она сохранила кристально чистое, молящееся сердце, не пустив в него ни капли ненависти или цинизма.
Поразительно.
Да. И доктор Киннер отмечает, что со всеми своими академическими регалиями и знаниями древних языков он чувствовал себя духовным карликом рядом с ее подлинным величием.
Какая сильная метафора.
Это прямая параллель с ветхозаветной историей о статусном, но духовно слепом первосвященнике Илии и скромной, разбитой горем Анне. Истинное величие возникает не из доминирования, а из осознания того, кем является бесконечный Бог и кем на его фоне является человек.
И эта модель резко контрастирует с языческим представлением о власти, где правители опираются на устрашение и подавление. В новом царстве величайший – это тот, кто готов служить, потому что Сын Человеческий приходит отдать жизнь как выкуп.
Именно так.
И вот этот служащий, антизавоеватель, приближается к столице. Как организован его вход в Иерусалим? Но античные полководцы въезжали на боевых конях, в окружении регионов, демонстрируя абсолютную мощь.
А здесь вход в Иерусалим был блестяще спланированной символической акцией. Ученики реквизируют животных.
Реквизируют?
Да. В Римской империи существовал закон об ангарии, позволяющий государственным чиновникам или военным забирать транспорт у населения для правительственных нужд.
А, то есть это было легально?
Да. И фраза «они нужны Господу» выступала своего рода юридическим основанием. Иисус берет ослицу и молодого осленка, и это не случайный выбор транспортного средства из-за нехватки лошадей. Это буквальное, детальное воплощение древнего пророчества Захарии из 9 главы.
Но, слушай, с точки зрения политтехнологий того времени, осел – ну, очень странный выбор для царя-освободителя. Это выглядит скорее комично, чем триумфально.
Только для римлян. В древней ближневосточной символике кроткий царь, едущий на осле, совершенно не воспринимался как слабак. Осел был транспортом мирного времени.
А, вон оно что!
Это был символ монарха, чья легитимность настолько бесспорна, а суд настолько справедлив, что ему просто не нужны боевые колесницы и кавалерия для поддержания страха и порядка. Он несет милосердие.
И толпа это понимает.
Да, толпа считывает этот код и поет «Аллилуйя» торжественные псалмы, приготовленные специально для праздника Пасхи.
И первая же остановка этого кроткого миротворца – Иерусалимский храм. Но там милосердие внезапно сменяется яростью. Происходит знаменитое изгнание торгующих.
Угу.
Если попытаться найти современную аналогию, можно представить, что в огромном поместье есть только одна комната, куда разрешено входить иностранцам, и хозяева дома превращают именно это единственное доступное для чужаков место в грязный, крикливый обменный пункт и скотный двор.
Если мы посмотрим на картину в целом, то обмен денег и продажи животных не были злом сами по себе. Тирские статеры были единственной валютой, не содержащей языческих символов, и они требовались для уплаты храмового налога.
Понятно. Это была необходимость.
Жертвенные животные тоже были нужны паломникам. Проблема заключалась в локации. Вся эта гигантская коммерческая инфраструктура была развернута во дворе язычников.
То есть в зоне жесткой сегрегации. Это не просто вопрос отсутствия тишины для молитвы. Это архитектурное закрепление идеи о том, что люди из других народов – существа второго сорта, чьим духовным пространством можно пожертвовать ради бизнес-интересов элиты.
Храм Ирода представлял собой сложную систему концентрических дворов с возрастающим уровнем ритуальной чистоты. За проход неиудея дальше внешнего двора полагалась смертная казнь.
Смертная казнь. За то, что не туда зашел.
Да. Археологи обнаружили каменные барьеры с высеченными на греческом и латыни предупреждениями. Любой иностранец, пересекший черту, сам понесет ответственность за свою последующую казнь.
Ничего себе.
Это сравнимая по уровню жестокости система с расовой сегрегацией недавнего прошлого. Например, раздельные фонтанчики для питья. Иисус физически опрокидывает эту систему, ссылаясь на два ветхозаветных текста, которые звучат как смертный приговор институции.
Да, он цитирует Исаию, где говорится, что храм должен быть домом молитвы для всех народов, и объединяет это с фразой Иеремии про вертеп разбойников. И здесь нужно пояснить механику. Вертеп разбойников – это же не место, где совершается ограбление.
Совершенно верно, это ключевой нюанс. Разбойники не грабят внутри своей пещеры. Пещера – это безопасное укрытие, куда они сбегаются после совершения преступлений на большой дороге, чтобы спрятаться от правосудия.
Ага.
Иисус обвиняет храмовую элиту в том, что они используют святилище как такой бункер. Они верят, что правильное выполнение ритуалов защитит их от Божьего суда, несмотря на их коррупцию, политические махинации и эксплуатацию бедных.
Очень удобно устроились.
Пророк Иеремия в свое время предупреждал, что Бог уничтожит такой лицемерный храм, как уничтожил древнее святилище в Силоме. Иисус актуализирует эту угрозу.
И, разрушив экономический движок храма, Иисус переходит точку невозврата. Элита вынуждена реагировать. И ответом Иисуса становится не оправдание, а эскалация конфликта через серию преч о суде. Первая из них – история о злых виноградарях.
Виноградник – это хрестоматийный символ Израиля, взятый из пятой главы Исаии. В роли арендаторов, управляющих виноградником, выступает саддукейская верхушка.
Угу.
А арендаторы жестоко их избивают и убивают. Важно понимать, что в античности убийство посланника было не просто преступлением, это было вопиющим, немыслимым актом бесчестия.
Насколько я помню, в источнике был пример из истории.
Да, историк Иосиф Флавий описывает случай, когда еврейские повстанцы убили сдавшийся римский гарнизон в крепости Антония. Этот поступок вызвал леденящий ужас у всего населения, так как нарушал базовые законы морали.
При этом хозяин в притче проявляет какую-то нереалистичную, граничащую с наивностью терпимость. Вместо того, чтобы сразу отправить армию, он посылает новых слуг, а в финале отправляет собственного сына, надеясь, что его статус заставит арендаторов одуматься. Естественно, это прямая аллегория. Сын погибает так же, как и остальные.
Да, Иисус открыто предсказывает собственную казнь от рук элиты. И здесь он блестяще применяет сложный раввинистический метод толкования текстов, известный как дзидзерашава.
Гзерашава. Звучит сложно.
Этот метод позволяет связывать два разных отрывка Писания, если в них встречается одно и то же ключевое слово. Иисус берет краеугольный камень, который строители отвергли из 118-го псалма, и через слово «камень» моментально соединяет его с пугающим пророчеством из второй главы книги Даниила.
А что там в книге Даниила?
Там описан сокрушающий камень, который отрывается от горы и стирает в пыль гигантскую статую, символизирующую все могущественные мировые империи. Смысл послания предельно ясен. Вы отвергли этот камень, но теперь он обрушится на вас и сотрет вашу власть в порошок.
Вау! А следующая притча о брачном пире выводит сюрреализм происходящего на новый уровень. Царь зовет гостей на свадьбу наследника, а те мало того, что игнорируют приглашение, так еще и убивают курьеров. Реакция царя поражает. Он отправляет войска уничтожить город. И все это время праздничный банкет просто остывает на столах. Очевидно, что речь идет не о нарушении правил этикета. Это объявление войны религиозной верхушки.
В древней культуре Ближнего Востока приглашения рассылались в два этапа. Сначала гостям сообщали дату, чтобы они могли подготовиться. А когда скот был заколот и пир готов, рассылался второй финальный призыв.
То есть они отказались в самый последний момент?
Да. Отказаться на втором этапе, да еще и проигнорировать свадьбу наследника престола, это публичное унижение монарха. Юридически это квалифицировалось как мятеж, государственная измена.
Серьезное обвинение.
Более того, еврейская историческая память хранила свежие раны от убийств пророков. Были живы леденящие кровь предания о том, как пророка Исаию перепилили заживо деревянной пилой, о массовых казнях пророков при царице Иезавеле. Иисус заставляет элиту посмотреть в зеркало истории и узнать в себе тех самых серийных убийц Божьих вестников.
Однако в этой притче есть деталь, ломающая чувство безопасности даже у тех, кто в итоге попал на пир. Зал наполняется случайными людьми с улиц. Но вдруг царь замечает человека без свадебной одежды, велит связать его и выбросить во тьму внешнюю. Во дворцах первого века не существовало комнат под названием «Внешняя тьма». Метафора разрывает ткань повествования, указывая на финальный суд. Это предупреждение. Сам факт нахождения внутри новой системы не гарантирует безопасности, если человек внутренне не изменился, как это случилось с Иудой.
Элита, слушая эти истории, прекрасно осознает, что мишень они сами. Публично униженные, загнанные в угол, они предпринимают попытку интеллектуального реванша. Начинается серия вопросов-ловушек. Цель – заставить Иисуса сказать нечто, что либо лишит его поддержки радикально настроенной толпы, либо даст римскому префекту законный повод для немедленной казни.
Итак, что же все это значит на практике? Ситуация напоминает матч шахматного гроссмейстера, который дает сеанс одновременной игры на трех досках против объединенной команды лучших умов.
Отличная аналогия.
Первая доска – смертельный союз фарисеев и Иродиан с вопросом аналогии кесарю. И здесь важна геополитика. Эти две группы ненавидели друг друга. Фарисеи презирали Рим, а иродиане были коллаборационистами, марионетками империи. Вопрос аналогии был идеальной ловушкой. Скажешь «плати», народ назовет тебя предателем. Скажешь «не плати», иродиане тут же донесут Пилату и тебя распнут за подстрекательство к бунту до захода солнца.
Контекст был крайне взрывоопасным. Воспоминания о восстании Иуды Галилеяна из-за подобного налога и последовавшем сожжении города Сефориса были еще живы. Кроме того, сама римская монета с профилем императора Тиверия и надписью «Сын божественного Августа» была для иудеев куском богохульства, прямым идолопоклонством.
И как он выходит из ситуации?
Иисус просит показать монету. Обвинители достают ее прямо на территории храма, тем самым моментально разоблачая собственное лицемерие, они сами носят языческих идолов в святом месте. Ответ Иисуса: «Отдайте кесарю то, на чем его образ, и отдайте Богу то, на чем его образ».
Гениально.
Логика безупречна. Кесарь отчеканил свое лицо на куске металла, верните ему его металл. Но человек отчеканен по образу Бога, значит, Богу принадлежит не монета, а сам человек целиком.
Шах и мат на первой доске. Вторая доска – саддукеи с вопросом о воскресении мертвых. Саддукеи были аристократами-консерваторами, признававшими только Тору, первые пять книг, и категорически отрицавшими жизнь после смерти.
Да.
Они приносят абсурдную логическую задачку о женщине, которая по закону Левирата последовательно выходила замуж за семерых братьев, умиравших один за другим. История, кстати, взята из популярного тогда апокрифа Товита. Они спрашивают, чьей женой она будет после воскресения. Они уверены, что это неразрешимый логический парадокс.
Саддукеи пытались доказать, что концепция воскресения превращает законы Моисея в хаос. Иисус не вступает в юридические дебаты, он атакует сам фундамент их мышления, упрекая элиту в абсолютном невежестве. Они не понимают ни смысла Писаний, ни масштаба силы Божьей.
В каком смысле?
Жизнь воскресения – это не просто бесконечное продление земных брачных контрактов и биологических циклов. Это переход в совершенно иное измерение существования, которое не поддается измерению земными рулетками.
Понятно. И третья атака – спор о величайшей заповеди, инициированной фарисейским экспертом по праву. Из сотен предписаний какое самое важное?
То есть раввинистические школы постоянно дискутировали на эту тему. Позже великий раввин Акива определит любовь к ближнему как фундаментальный принцип Тора. Иисус синтезирует любовь к Богу и любовь к ближнему в неразрывное ядро. На языке оригинала оба эти закона начинаются с одного и того же императива «ваяхавта», требующего активного проявления любви.
То есть это действие, а не просто чувство?
Да. Логика Иисуса такова. Невозможно утверждать, что ты любишь Творца, если ты презираешь или игнорируешь людей, созданных по его образу.
Отразив три скоординированные атаки, гроссмейстер переходит в контрнаступление. Он задает теологический вопрос. Чей сын Мессия? Все знают доктринальный ответ – сын Давида. И тогда Иисус наносит сокрушительный удар с помощью текста.
Это поднимает важный вопрос об идентичности. Иисус цитирует 110-й псалом. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Аргумент строится на нерушимом правиле патриархального общества. Предок всегда обладает более высоким статусом, чем потомок.
То есть потомок не может быть господином для своего праотца.
Именно. Разрешить этот парадокс можно лишь одним путем. В греческом переводе «Септуагенте», на котором, скорее всего, и строилась аргументация для широкой публики, два разных еврейских титула «Яхве» и «Адонай» сливаются в одно слово «Куриос», то есть «Господь».
Угу.
Иисус доказывает невероятную вещь. Мессия не может быть просто очередным земным царем-повстанцем с хорошей родословной. Это фигура божественного масштаба, превосходящая самого Давида. Эта интеллектуальная победа обнажает пустоту саддукеев и фарисеев, чье безупречное знание ритуалов не спасло их от духовной слепоты.
Подводя итог этому масштабному исследованию с 19 по 22 главу, становится очевидным, тексты не предлагают никакой уютной религии. Перед нами предстает методичный, безжалостный демонтаж человеческих иерархий, статус покупается ценой полного отказа от имущества, величайшим правителем признается раб, а символом триумфа становится крест.
Да, все перевернуто с ног на голову. Храм, превращенный в инструмент дискриминации, подвергается очищению с пугающей бескомпромиссностью, а интеллектуальная элита сказывается разгромленной собственным же оружием на глазах у толпы.
В связи с этим возникает крайне провокационная мысль, над которой каждый может задуматься самостоятельно. Мы видим, как исторический Иисус яростно разрушал системы сегрегации, коммерциализацию веры и лицемерие религиозных институтов своего времени.
Возникает вопрос. Что если современная тенденция превращать веру в закрытые клубы для своих с красивыми зданиями, четким прайс-листом на духовные услуги и строгой иерархией – это точное воссоздание того самого двора язычников, столы в котором когда-то были перевернуты?
Очень жесткая мысль.
Если бы этот кроткий, но бескомпромиссный антизавоеватель вошел в современные центры религиозной власти, стал бы он почетным гостем или снова начал бы опрокидывать столы?
Отличный вопрос, который не дает покоя. И если в начале разбора звучала мысль о том, что люди ищут в древних текстах теплое одеяло, то теперь кристально ясно. Этот голос из первого века больше похож на сейсмический толчок, землетрясение, которое не оставляет камня на камне от иллюзии о собственной праведности и комфорте. И главный вызов заключается в том, что делать с этими руинами дальше.